эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 16 августа, четверг, и говорить мы будем в течение этого часа о таком. Главный по Донбассу. Свежие новости с пресс-конференции Сергея Наева. И чему учат полицейских в Днепре? В студии сегодня мы поговорим о том, зачем «Газпром» дарит группировкам ЛДНР газ. Поставки российского газа на оккупированный Донбасс выросли более чем на 10%, по данным свежего отчета компании «Газпром», и достигли более 1,5 миллиарда кубов за первое полугодие этого года. Более того, объемы поставленного газа в Ордло, согласно данным корпорации, постоянно увеличиваются. Почему объемы поставок газа в Ордло растут? Зачем «Газпром» дарит газ группировкам ЛДНР? И грозит ли это чем-то Украине? И как Россия будет действовать по отношению к Украине в энергетике в ближайшее время? У нас в гостях эксперты по энергетике Сергей Дьяченко и Александр Нарбут. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы, оставляйте свои реплики. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Для начала послушаем выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. С начала проведения операции объединенных сил на Донбассе вооруженные силы Украины взяли под контроль 15 квадратных километров территории, сообщил командующий объединенных сил Сергей Наев. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Северодонецке. Командующий подчеркивает, что все эти процессы происходили без нарушения минских договоренностей. Также Наев заявил, что украинские военные стреляют лишь в случае, когда нужно ответить на провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Напомню, 30 апреля формат АТО изменился на операцию объединенных сил. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 43 раза открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе и запрещенного вооружения. В группировке ДНР вооруженные силы Украины обвинили в обстреле села Пикузы. В группировке ЛНР заявляют, что украинская армия нарушила перемирие дважды. Президент Петр Порошенко готов помиловать 11 граждан России, осужденных в Украине. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она напомнила, что россияне обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть их обратно в Россию в обмен на украинских политзаключенных. Геращенко отметила, что эти граждане осуждены по очень тяжелым статьям, в том числе за терроризм. По данным Министерства иностранных дел Украины, в России и аннексированном Крыму удерживают более 70 украинских политзаключенных. Пять горняков шахты «Капитальная» госпредприятия «Мирноградуголь» отказались подниматься на поверхность, требуя погасить задолженность по зарплате работникам предприятия. Об этом сообщил глава ячейки независимого профсоюза горняков Украины в Мирнограде Александр Абрамов. Он пояснил, что с горняками поддерживается связь и им была спущена еда. Напомню, председатель профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что сумма долга «Мирноградугля» перед своими работниками составляет 71 миллион гривен. Накануне у здания дирекции «Мирноградугля» прошла акция протеста. Напомню также, что 13 июля Верховная Рада выделила государственным шахтам дополнительно 1,5 миллиарда гривен дотаций для погашения задолженности по заработной плате. Однако для вступления закона в силу еще необходима подпись президента Украины. Министерство культуры опубликовало приказ о внесении еще 4 человек в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Черный список деятелей культуры составлен на основании обращения СБУ. В обновленный список Минкульта вошли русскоязычный писатель, историк и политик из Украины Лев Вершинин, а также российские писатели Захар Прилепин, Александр Томоников и Александр Широкорад. На данный момент в список внесено 138 человек. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 16 до 22, днем от 32 до 35 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные телефоны номер 0800-300-403 и Viber 066-901-2434. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, всегда рады вашим звонкам.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев несколько минут назад закончил свою пресс-конференцию в Северодонецке. Как раз сейчас там находится и наш корреспондент Левко Стек. Он расскажет свежие новости. Он с нами на прямой телефонной связи. Левко, здравствуй.
Да, слушаю.
Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, что нового рассказал Сергей Наев.
Йшлося в першу чергу про такий невеликий звіт перших 100 днів його роботи, адже саме в кінці квітня АТО було переформатовано в ООС, операція Об'єднаних сил, і таким чином він намагався прозвітувати про цю роботу. Було багато статистичної інформації. Я думаю, найцікавіше для слухачів буде власне цифри, наприклад, вільної території. За ці 3 місяці, по словах Наєва, під контроль Збройних сил України повернулося 15 квадратних кілометрів української території. Можливо, ця площа не видається такою надзвичайно великою, але він, власне, запевняв, що для них важливий будь-який і кожен метр території, на якому вони просуваються вперед. Уточнив, що йдеться про Волноваський, Горлівський, Сєвєродонецький, Содарський напрямок. І, зокрема, про повернення під контроль української армії 2 населених пунктів. Це Південне і Золоте-4. Ми чули раніше про ці новини, коли відбувалось просування, але от така цифра з площею 15 кілометрів квадратних, мені здається, вона пролунала вперше. Також було цікаво почути про те, що була зменшена значна кількість блокпостів для того, щоб людям, які пересуваються в зоні операції Об'єднаних сил, було більш комфортно там перебувати, і було менше цієї бюрократичної тяганини, і було менше стояння в затяжних таких тягучках. Зокрема, було до операції Об'єднаних сил 147, їх залишилось 43, значно менше. Також він розповідав про те, що, незважаючи на зменшення кількості цих блокпостів, кількість людей, яку затримали і яку підозрюють в співпраці з незаконними збройними формуваннями, доволі велика. Він називав 449 осіб, які затримали за цих 3 місяці, яких вони називають причетними до угрупувань ЛДНР. Це такі от дані.
Левко, звучали ли какие-то острые вопросы, вот, например, по поводу продвижения вооруженных сил Украины в сторону пророссийских сил? Например, многие военные эксперты говорят о том, что не стоило заходить в село Южное, о котором ты сказал, да, также называют его Чигари, потому что, ну, какой-то тактической выгоды ВСУ, по мнению экспертов, не получило, зато поселок в результате боевых действий, ну, фактически уничтожен. Звучали ли такие вопросы в Сергею Наеву?
Вони звучать постійно, і, наскільки я розумію, для них це було виправданою операцією, це не було чимось спонтанним, принаймні сьогодні про це говорив Наєв. Вони вважають, що це допоможе їм в їхніх стратегічних планах і в побудові оборони. Звісно, є багато критичних зауважень щодо цього, але свою позицію він озвучив, вона була доволі однозначна.
Спасибо большое. Может быть, действительно, мы чего-то не знаем. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Левко Стек. Мы обсуждали пресс-конференцию командующего операцией Объединенных сил Сергея Наева в Северодонецке, которая закончилась буквально только что.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Группировка ДНР сообщает о так называемом введении государственного управления на 2 квартиры в центре Донецка. Процесс захвата объектов недвижимости активно идет еще с 2014 года. Но теперь оккупационные власти сообщают об этом официально. После массового выезда местного населения с оккупированных территорий в Ордло остались тысячи брошенных квартир и домов. Что с ними происходит сейчас и чего опасаются их владельцы? В материале Марии Бученниковой.
Жилой дом по проспекту Дзержинского, в котором на днях отжали еще две квартиры, находится в центре Донецка. В марте этого года в этом же доме было введено так называемое госуправление в еще более 10 квартирах. Донеччанин-политолог Кирилл Сазонов рассказал, что это новострой, который частично строился для высшего эшелона донецкой милиции.
Дом, о котором идет речь, это дом, который строили прямо возле областного УВД. Строился сразу как дом элитного класса, с большим фойе, с охраной, в вестибюле.
Политолог объяснил, что отжим квартир в группировках ЛДНР происходит еще с 2014 года и продолжается до сих пор.
Отжим имущества идет очень торжественный, но им боевики временно расплачиваются с лояльными себе гражданами, со своими, собственно, служащими, с российскими гостями, потому что, естественно, право собственности, которое ДНР определило на захваченное жилье, для Украины никакого значения не имеет.
В группировке ЛНР заявили о контроле пустующих квартир еще в прошлом году. Боевики начали проводить инвентаризацию и вести список. Если квартира признается пустующей, оккупационные власти распоряжаются ею по собственному усмотрению. Переселенка из Луганска, у которой осталась квартира в центре города, рассказывает, что часто отжим квартиры может зависеть от соседей.
В 2015-м на дверях квартиры появилось объявление, что ее могут национализировать, но есть дома, где люди никого даже в подъезд не пускают. И есть соседи, которые следят за жильем.
По мнению луганского блогера Алексея Фарина, отжим квартир происходит по нескольким причинам.
По-перше, все квартиры, вони, так би мовити, винагороджують бойовиків, які воюють на їхньому боці. По-друге, це фактор залякування тих, хто виїхав. Повертайтеся, ваші квартири залишаться з вами. Третє, що можливо, це банально гроші. Тобто вони їх відбирають, продають гроші собі.
Щоб не лишитися квартири, в яку переселенці можуть повернутися після відновлення українського контролю в Луганській і Донецькій областях, люди стараються всячески предотвратить получення статусу пустующее для своєї квартири, о чому розповідає переселенець із Луганська.
В моей квартире на окраине Луганска живет человек, который просто оплачивает коммунальные услуги. Я думаю, что представители местной власти следят за оплатой коммуналки. Это первый знак того, живут люди в квартире или нет. Также у моего близкого родственника. В квартире никто не живет, но есть человек, которому родственник оставляет или перечисляет деньги, и тот оплачивает текущие платежи.
Поскольку цены на недвижимость в Ордло сильно упали, многие оставили попытки продать свои квартиры. Но низкие цены не единственная причина, по которой людям не удалось продать жилье в Ордло. С прошлого года боевики группировки ДНР приняли так называемые законы, которые обязуют владельца недвижимости лично присутствовать при продаже. Для многих возвращение на оккупированную территорию может быть просто небезопасным. Кирилл Сазонов говорит, что раньше оформить продажу можно было на территории Украины. Теперь украинские документы не признаются.
По доверенности это сделать невозможно, потому что ДНР не признает украинские доверенности, а Украина, естественно, не признает доверенности непризнанной оккупационной власти.
Таким образом, недвижимость нужно продавать два раза – по украинским законам и по так называемым законам группировок ЛДНР. Учитывая все трудности с недвижимостью в Ордло, большинство переселенцев так и не обзавелись жильем на свободной территории. Мария Бучельникова, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Также можно писать и звонить по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня говорим о том, зачем «Газпром» дарит группировкам ЛДНР газ. Поставки российского газа на оккупированную часть Донбасса выросли более чем на 10%. Об этом говорят данные свежего отчета компании «Газпром». На сегодня они достигли более 1,5 миллиардов кубов за первое полугодие 2018 года. Более того, согласно тем же отчетам той же корпорации «Газпром», объемы поставленного газа в Ордло постоянно растут. Так почему эти объемы поставок растут, то есть куда идет этот газ? Зачем «Газпром» по сути дарит газ группировкам ЛДНР и грозит ли это чем-то Украине? Как Россия будет действовать по отношению к Украине в энергетике в ближайшее время? Об этом поговорим с энергетическим экспертом, главой Бюро комплексного анализа прогнозов Сергеем Дьяченко.
Луганска. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбот. Друзья, присоединяйтесь также и вы. Кроме телефонов, свои вопросы и реплики можно задавать в чате, где ведется прямая видеотрансляция нашего эфира. Это канал «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Сергей, вот больше растет поставки газа, 1,5 миллиарда кубометров газа вот за первое полугодие. Вот первый вопрос, с чем вы связываете то, что вот цифра, да, не будем говорить еще о поставках, потому что не факт, что это действительно газ, да, поставлен, но вот цифра это растет, с чем вы связываете это?
Ну, тут сложно сказать, тут, вообще говоря, не такой большой рост. Вы правы, что, возможно, что оно пока и на бумаге, ну, потому что коррупция, ну, скажем так, власти и российские, и орловские, они коррупции не, так сказать...
Не брезгуют.
Да, не чужды, и то, сейчас, в общем-то, я так понимаю, что эта территория, она очень-то удачна для отмыва части контрафактного газа, что, ну, кстати, в 90-х и с Украиной тоже были такие истории, когда российские, так сказать, чиновники, ну, здесь запускали контрафактный газ, там он оперировал здесь. Я думаю, что возможно, такое объяснение. Скажем так, источников для роста потребления я не вижу, ну, таких, чтобы на 10%. Ну, промышленность, это что, надо или промышленный рост иметь, или, так сказать, какие-то климатические условия. Ну, может быть, слишком жарко включили кондиционеры, но это, опять же, это не 10%. Это зимой, вот я бы мог понять, если бы была суровая зима, и люди, так сказать, там, на отопление. Поэтому, ну...
Так более того, это не первый рост. Вот в 2017 году поставки по сравнению с 2016 годом выросли на 11,5%, то есть это стабильная такая тенденция.
Вы понимаете, цифры же какие? Это же вам не 30-40 миллиардов кубов, где там 10% это такая серьезная цифра. Ну, это 1,5 миллиарда. Ну, там на это самое там увеличилось там, на 100 тысяч. Ну, это, простите, извините, это котельная одна. То есть хороший блок тепловой электростанции, значит, ну, гигаватт мощности берет больше миллиарда кубов в год. То есть, ну, вот энергетики вот таким образом потребляют. Ну, это какая-то, черт его знает, может, котельную запустили. Я не знаю. Но это не такие большие объемы, чтобы о них там говорить, что какие-то сдвиги произошли такие, что ну, существенные, там, в промышленности, еще где-то. То есть это навряд ли. То есть...
Вы уже упомянули, да, о том, что цифры цифрами, объемы поставки газа, объемы поставками газа. Вот комментарий пресс-службы компании «Нафтогаз Украина». Как они прокомментировали рост вот этих поставок в Ордло?
Арбітраж животворящий. «Газпром» припинив надсилати нам рахунки за постачання газу на непідконтрольні території, але обсяги поставок газу збільшив. На поставки газу АТО можна списати будь-які кошти. З російського боку постачання контролює сам «Газпром», з українського – ніхто. Прес-служба компанії «Нафтогаз України».
То есть намекают в «Нафтогазе» на то, что списывают...
Я тоже думаю, что это ворованный в России газ списывают. очень удобно, потому что оно же, по сути, без контроля.
По поводу другого тезиса, высказанного в «Нафтогазе», что там перестали получать, собственно говоря, счета за поставки этого газа на оккупированную территорию. То есть в мае, до мая «Нафтогаз Украина», Киев получал эти счета, с мая перестал получать эти счета. Объясните, с чем это связано, почему «Газпром» перестал их присылать, собственно говоря, Украине.
А вот это уже решение Стокгольмского арбитража, это был один из пунктов. То есть Стокгольмский арбитраж признал, что, так сказать, ну, принял решение, что Украина не должна платить за тот газ, который «Газпром» поставляет на оккупированной территории. Это пункт Стокгольмского арбитража, поэтому тут все четко, просто что «Газпром» там долго думал, что признавать, что не признавать, там же тоже такое выборное право, значит, здесь, это мне, это тоже тебе, но в данном случае, видно, смирились и перестали, ну, признали их, по крайней мере, в этой части.
Давайте для наших слушателей, которые, может быть, что-то и слышали о Стокгольмском арбитраже, то есть в суд в Стокгольме признал, что Украина не обязана платить за газ, который потребляет промышленность, люди, которые проживают на оккупированной территории, то есть это, собственно говоря, уже юридическое решение.
Там был ряд спорных объемов, то есть Украина получила где-то порядка 1,5 миллиардов, ну, обязали Украину по некоторым поставкам заплатить, А, значит, то есть, ну, «Газпром» выставил со своей стороны несколько, так сказать, претензий по, так сказать, вроде, ну, якобы неоплаченному газу. Был по газ, который получала Украина, по-моему, там в начале 2015 года, 1,5 миллиарда пришла платежка, но, с другой стороны, на 3,5 миллиарда то же самое «Газпром» получил за транзит. И поэтому там учет был произведен, и 2,5 миллиарда долларов «Газпром» по решению Стамбульского арбитража должен Украине за недотранзитированный газ, скажем так. А по поводу газа, поставляемого Ордло, там однозначное решение Стамбульского арбитража, что Украина, НАК «Нефтегаз» не обязан платить по, ну, за поставки этого газа.
Напомним, что еще в 2015 году президент России Владимир Путин лично поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру обеспечить бесперебойную поставку газа на Донбасс. Цитата: «Нужно обеспечить бесперебойную поставку всем партнерам, в том числе и на юго-восток Украины», заявил Путин во время встречи с Миллером. С чем связано то, что «Газпром», по сути, все это время дарил газ вот группировкам ЛДНР, да, он действительно, в Москве действительно рассчитывали на то, что Украина заплатит по этим счетам, или это действительно гуманитарные поставки, как об этом сообщают российское телевидение и сепаратистские СМИ? Как думаете?
Ну, понимаете, пока я думаю, что эти вещи активно использовали и пытаются и дальше использовать в идеологических целях, но я думаю, что, так сказать, бесплатность этих поставок очень быстро закончится, потому что ситуация у «Газпрома», недавно «Газпром» вылетел из списка ключевых компаний мира, то есть напомню, что в конце нулевых он возглавлял, в 2008 году «Газпром» возглавлял рейтинг ведущих компаний мира.
И по вот, капитализации?
По капитализации, по всем показателям. То есть это было, он опережал такую компанию, как Apple, на втором месте, которая была. И, как говорится, что мешало? Ну, мулило, так сказать. Ну, короче говоря, «Газпром» скатился, он вылетел вообще со списков ведущих компаний мира, и там дела не очень хороши, несмотря на то, что, так сказать, закупки пока временно в Европе, несколько ключевых месторождений северных остановились на реконструкцию, там занимаются повышением дебита и так далее. И это позволило за последние годы «Газпрому», ну, эти объемы взять на себя, заместить, и увеличить поставки в Европу. Но даже несмотря на эти моменты, там ситуация не очень хорошая. Так сказать, там и оборудование, все-таки там частично импортное, которое они могут получать сейчас, «Газпром» вообще под санкции может попасть. И, то есть вообще вот эти проекты политические, они, конечно, компанию пускают под откос. Это, наверное, один из ключевых факторов. То есть в прошлом году, напомню, был скандал, так сказать, когда два аналитика Сбербанка России предоставили расчеты, по которым «Северный поток-2», в общем-то, неокупаемый проект для «Газпрома». Ну, оно было понятно и так, что это чисто политический проект, который делается, в общем-то, из политических соображений, для, ну, скажем, налаживания каких-то отношений с Германией, ну, с перспективой все-таки, что эти отношения, ну, скажем, которые могут улучшаться, таким образом позволят говорить об отмене санкций, которые, ну, как чтобы там ни говорили, достаточно болезненно действуют на Россию. Поэтому, конечно, такие вещи и сила Сибири, это тоже, в общем-то, чисто политический проект. Еще покойный Немцов, когда его объявили, предоставил расчеты, что этот проект тоже неокупаемый.
Давайте почетче, да, вот получается, что в 2015 году, когда вот эти поставки на непризнанные территории начались, да, то есть официально, так сказать, да, со стороны «Газпрома», а «Газпром» мог это потянуть себе, да, а сейчас вы говорите о том, что вот эти вот 1,5 миллиарда кубов за полугодие, это уже такая серьезный объем для «Газпрома», и все это может закончиться.
Ну, я же говорю, что «Газпром», в принципе, опять же, содержание «Ордло», да что говорить, и, так сказать, такого чудного дотационного территории, как Крым, Это все, конечно, хорошо, но это ж, опять же, это все чемоданы без ручки. Это все тащит российскую экономику под откос. И я жду, и в том числе и Газпром, это как говорится, ключевой, так сказать, компания России, одна из системообразующих. Поэтому я думаю, что все это очень быстро заканчивается.
Как вы это себе представляете? Там вот миллионы людей живут, и Газпром перестает.
Ну, понимаете, о чем дело? Эти же миллионы людей за газ платят. Просто куда эти деньги деваются?
Они платят, вот еще интересный нюанс.
Они же коммуналка оплачивает, они же не бесплатно этот газ получают.
По уровню 2014 года там тарифы, то есть украинские тарифы, но без вот этих вот всех повышений, которые вот пережила вся Украина за эти три года, то есть он объективно, ну вот, кстати, тоже хотел вам задать вопрос, да, то, что оплачивают в Донецке, в Луганске, насколько оправданы вот эти вот платежки, которые люди платят, да, то есть это тарифы 2014 года. Если человек в Ростове и человек в Донецке, в Ростове, наверное, больше, сам россиянин больше платит за коммуналку, чем человек в Донецке.
Ну да. Смотрите, тут ситуация такая. Конечно, собственно, газ – это ну, то, что используется в быту. Это не ключевой фактор, так сказать, потребления, потому что ну, сколько люди тратят в многоквартирных домах? Мы сейчас вот даже после всех повышений и так далее платим несколько сотен. Ну, я лично плачу там 150, по-моему, гривен. У меня плитка и колонка газовая, то есть
это... Но в зимний период это уже ощутимо, когда отопление включается.
Нет, подождите. Мы говорим о чисто газе, который в прямом виде используется. Вот отопление – это да. Вот стоимость тепла, а предприятие теплокоммунэнерго устаревшее, а на Донбассе они еще более устаревшие, и энергетические, значит, те ТЭЦы и ТЭСы, которые остались, это очень старые, именно, собственно, на кооперативе, ну, так получилось, это одни из самых старых на Украине, значит, поэтому они неэффективны, и там не получится удерживать стоимость тепла без дотаций на том уровне, который был. Вот просто, сколько бы там газ ни стоил, все равно не получится удерживать ту стоимость тепла, которая была. Это, считайте, бесплатно тепло мы получали до 2014 года. Сейчас, да, в принципе, уже оно начало кусаться, но, в принципе, это тепло столько стоит, но, к сожалению, где-то процентов на 40 оно дороже из-за того, что в плохом состоянии инфраструктура и устаревшие генерирующие мощности. Ну, а по крайней мере, мы увидели, вот столкнулись с реальными цифрами, с реальными затратами. А теперь вот с этим надо бороться. То есть мы это все увидели, нас это начало кусать, и мы теперь, вот теперь государство, будет население подпирать, государство и компании вынуждены. Там этого ничего нету, но я еще раз вам говорю, это на сегодняшний день это чемодан без ручки, который становится чем дальше, тем-то тяжелее тащить оккупированные территории, и Крым, и Донецк, сейчас все будет все дальше и дальше тяжелее тащить, и это уже сказывается серьезно на экономике тех, кто это датирует. И я думаю, что это, ну, мой прогноз где-то еще до, может быть, они потянут это все до конца отопительного сезона этого, потому что, ну, тут, как говорится, залез там, как там в кузов называется, груздем, то есть они вынуждены будут, но после отопительного сезона, скорее всего, там их ждут хорошие новости, связанные с повышением. И я думаю, что Газпром навряд ли дальше будет очень серьезно эту всю ситуацию датировать.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы. У нас в гостях энергетический эксперт, глава бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко. Говорим о том, зачем Газпром дарит ЛДНР газ. Сергей, еще немножко по поводу вот Стокгольмского арбитража. Сейчас, насколько я понимаю, рассматривается апелляция «Газпрома» по отношению к Украине, то есть еще окончательного решения как такового нет. Арест активов «Газпрома» в европейских странах приостановлен в связи с этой апелляцией. Но вот «Нафтогаз» украинский преподносит это как вот такое действительно сенсационное, да, событие. Расскажите нашим слушателям, действительно ли это вот такая вот масштабная победа «Нафтогаза» над российским газовым гигантом?
Ну, действительно, для нас ключевой момент был, конечно же, что признана недействительной формула «бери или плати», потому что по ней, если, значит, и второе, были, значит, признаны, ну, та формула ценообразования, которая была, тоже она, значит, признана необходимость корректировки этих цен, ну, то есть экономическая необоснованность тех цен, потому что действительно это два было очень болезненных момента в этом договоре, которые, ну, делали его кабальным для «Газпрома» и для Украины. Поэтому там десятки миллиардов санкций долларов были по отношению, там больше 10 миллиардов тех были санкций по отношению к Украине, они, ну, так сказать, не были удовлетворены, и это само по себе было большим плюсом, то, что мы вылезли, в общем-то, из этого всего. То есть те условия, которые были с Стокгольмским арбитражом определены, там не было, ну, 100% четкости, там надо было еще согласовывать с «Газпромом», но там, в принципе, если бы работать по этому контракту, он у нас до 2019 года, в принципе, мы имели бы неплохие условия поставок. Ну, «Газпром» по транзитному контракту там получил пеню, которую должен был уплатить, он не признал в этой части решения, и сейчас он иск подал не на Украине, он оспаривает решение. Это уже иск по поводу, апелляция по поводу решения Стокгольмского арбитража. То есть там на каких-то процедурных моментах, значит, делается акцент, значит, оспаривается это все, поэтому приостановлено действительно, но все равно последствия, так сказать, принятого решения не. Во-первых, специалисты говорят, что это просто затяжка времени, потому что все равно, то есть это
со стороны «Газпрома».
Да, нету там шансов серьезных, так сказать, это все пересмотреть, можно просто затянуть время, и, так сказать, это, об этом говорит, по крайней мере, в «Газпроме» это понимают, об этом, по крайней мере, говорит тот факт, что у них в бюджете эта сумма заложена. Вот то, что они нам должны, они в своем бюджете, ну, по выплатить по этому решению, они в бюджете эту сумму заложили. Это первое. И второе, что, так сказать, все равно последствия есть, потому что, ну, вот была информация, что «Газпром», серьезные банки перестали кредитовать, потому что боятся, что будут арестовываться счета и будут проблемы с, так сказать, с перерыванием и возвратом этих средств. Поэтому такие банки серьезные, которые, ну, кредитуют под небольшой процент, многие отказали «Газпром», он вынужден на более в менее качественных рынках займовых работать. То есть это тоже такое, все равно это сказывается так или иначе.
К нашему разговору присоединяется Александр Нарбут, энергетический эксперт, президент Киевского института энергетических исследований по телефону. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, вот было сообщение о том, что уже заложили первые трубы проекта «Северный поток-2». Вот с вашей точки зрения, каких шагов от России стоит ожидать вот в ближайшее время по отношению к Украине в энергетике? Есть ли еще какие-то рычаги, на которые, собственно говоря, Россия может надавить? Как мы знаем, раньше энергетику называли вот продолжение внешней политики России. Сейчас осталось это так же?
Я думаю, энергетика – движущая сила глобальной политики, не только России, но и Соединенных Штатов, Дальнего, Ближнего Востока, то есть любую страну, которую мы сегодня видим, то есть в зоне конфликта, это всегда продиктовано экономическими и, в первую очередь, энергетическими, даже чаще всего углеводородными интересами. Поэтому в данном конкретном контексте, если мы говорим о «Северном потоке», то, но я бы сказал, там сделаны серьезные ставки и обязательства всех сторон распределены. Есть европейские компании, которые вышли из проекта, имеют в виду, вышли из акционеров проекта, но остались финансовыми партнерами проекта. Поэтому в данном случае финансирование на 50% проекта «Северный поток» обеспечивается непосредственно «Газпромом», а на 50% то есть обеспечивается иностранными партнерами, той пятеркой компаний, которая никуда от этого проекта не отошла. И я думаю, что на сегодняшний день канцлер Германии, президент Франции и другие политические лидеры тех стран, в которых эти компании имеют базирование, безусловно, будут делать все для того, чтобы экономические интересы этих компаний не пострадали. Вопрос, что будет предпринимать «Газпром»? Ну, «Газпром» и так достаточно много предпринял. Он гарантировал загрузку этого проекта, имеется в виду поставку газа по «Северному потоку-2». Я бы сказал, у нас слишком много внимания уделяется чужим проектам и слишком мало уделяется внимания своим действиям.
Вот я бы на этом в первую очередь фокусировал внимание.
Каким своим действием, что вы имеете в виду, что можно предпринять?
Я имею в виду, у нас есть, знаете, таким уже избитым местом является там хвала нашей газотранспортной системы, ее там протяженности, большому объему газа, который может быть подан в нее с восточной стороны, это почти 200 миллиардов. И 145 миллиардов, то есть может наша газотранспортная система выдавать на западные границы. Соответственно, весь этот потенциал сегодня не работает. И он не в полной мере использовался и раньше, но то, что он не работает сегодня, это уже есть в какой-то мере вина или, скажем, то есть как бы заслуга тех людей, которые с 2014 года могли бы всерьез обеспокоиться вопросом создания независимого газотранспортного оператора, который бы работал по европейской модели. И работа которого была бы не направлена на то, чтобы искать партнера, который бы там что-то должен быть гарантирован. Ну, мы сегодня слышим тоже, то есть, как бы от руководства НАКО о том, что да, вот нам важно найти партнера, который прогарантирует нам транзит. Ну, немножко курьезно звучит. Да, этот партнер известен, это «Газпром». Он может гарантировать транзит, но с этим партнером явно не складывается. Что касается европейских партнеров, я думаю, что никто из них не в состоянии прогарантировать транзит через украинскую газотранспортную систему, если она не будет функционировать в современной модели.
То есть, если, собственно говоря, нечего предложить. Александр, а такой вопрос. Мы тут обсуждаем, что сейчас «Газпром», в отличие от состояния предыдущих годов, находится в финансово-плачевном состоянии. Согласны вы с этим или нет? И будет ли «Газпром» дальше тянуть вот такие вот не экономические, возможно, а политические проекты, вроде поставки газа в Ордло, вроде вот того же проекта «Северный поток» или «Сила Сибири», как говорят эксперты, что они не очень-то выгодны, не более политически. Как вы это прокомментируете?
Ну, я бы, на самом деле, сейчас не очень глубоко погружался в анализ проблем «Газпрома», потому что я и говорю, что у нас расхожим местом является анализ проблем кого-то, вместо того, чтобы посмотреть, то есть, на собственные проблемы. Да, у «Газпрома», то есть, не лучшее финансовое положение. Капитализация, то есть, находится на рекордно низком уровне. То есть, вместо триллиона, то есть, о котором в свое время мечтал тогда еще молодой президент Путин, мы имеем сегодня, то есть, капитализацию ниже 40 миллиардов долларов. Да? Но, с другой стороны, я еще раз подчеркну, то есть, у «Газпрома» есть партнеры. И интерес этих партнеров в том, чтобы не дать возможности этой компании, ну, скажем, не выполнить те обязательства, которые во взаимных интересах. Я думаю, что вот эта ось, она работает. А у нас таких партнеров нет. Прямо скажем, на сегодняшний день эпатажные заявления, то есть руководство НАК «Нафтогаза» и абсолютное отсутствие, то есть какой-то системной позиции у руководства Кабмина, последовательной позиции. Я подчеркиваю, потому что некоторые заявления были, но то есть в данном случае серьезные партнеры иностранные уделяют внимание прежде всего действиям. Так вот, с точки зрения действий, их крайне недостаточно.
Спасибо большое. Это был Александр Нарбут, президент Киевского института энергетических исследований. В гостях у нас глава бюро комплексного анализа прогноза Сергей Дьяченко. Сергей, вопрос из чата в YouTube. Сколько выплатила Россия по искам ЮКОСа? Наверное, вот проводятся параллели, да, с вот судебной тяжбой между «Нафтогазом» и «Газпромом», что ничего-то не выйдет у «Нафтогаза».
Я не знаю, честно. Я помню, что про эти 50 миллиардов, но я сейчас в последнее время не отслеживал эту тему, поэтому не скажу. Послушайте, есть механизмы. Дело в том, что «Газпром» проигрывал же подобные иски, там, это же у него не первый. Он судился практически со всеми компаниями, которые, европейскими, с которыми он, так сказать, имел, ну, поставлял газ. Там, ну, были конфликты у него. Ну, не скажу, что там что-то серьезное, но были трения практически со всеми. Кто-то договаривался, кто-то судился. Ну, многие суды не доходили до конца, там, мировой. И проигрывал, там были миллиарды, полтора, я помню, такие суммы. Там без проблем «Газпром» гасил эти долги. Все-таки компания, несмотря ни на что, мощная, и для них это, ну, не такая значимая сумма. Тут, так сказать, закусил у дела именно, опять же, потому что дело с Украиной. Вот. А то, что мы сейчас говорили, я полностью соглашусь с господином Нарботом, что одна из ключевых сейчас проблем для нашей ГТС, которые, ну, скажем, усложняют ей, даже если будет построен «Северный поток-2», у нас по многим факторам наша система более чем конкурентоспособна. И о ней просто так забыть не получится, потому что, ну, вот я вам назову такой момент, если на подводном газопроводе что-то случилось, авария серьезная, там в значительном количестве случаев он вообще ремонту не подлежит. То есть там байпас надо строить. И это время, это серьезное время.
Поэтому, время это поставки?
Это представляете, там это опять прокладывать, там ну, сварочные работы, это ж глубоководное, все. Поэтому наша надземная ГТС, во-первых, были ж теракты во время войны, автоактивные фазы, пытались ее взрывать, там все, значит, ну, что, во-первых, поставки, транзит не останавливался, потому что она диверсифицирована, всегда есть чем заменить. Во-вторых, там ремонт, в общем-то, это исчисляется в неделях. Поэтому она очень надежная, и она с этой точки зрения от нее отказываться абсолютное безумие. Это первое. Второе, экономика, то есть все-таки надземные газопроводы, эксплуатационные затраты пониже, чем у подводных. И она более чем конкурентоспособна. И вот перевод на европейскую модель работы, то есть интеграция ее в европейское, вот уже полностью.
А что это значит, если просто сказать, перевод на европейскую систему работы?
Ну, это есть там ряд, целый ряд моментов. Это и посуточная балансировка, это...
Это технические моменты,
да? Нет, это как раз организационный. Балансировка – это, так сказать, это система менеджмента, то есть балансировка объемов. Это резервирование, система резервирования, это и так далее, и так далее. Это полностью действие третьего энергетического пакета. Поэтому, но там есть существенный момент в сетевых кодексах, которые в Европе действуют, что третий энергетический пакет, это же не только директивы, это еще сетевые кодексы. Там указано, что значит, окончательные значит, реформы будут сопровождаться переходом на конкурентность основы на предоставление услуг не только по поставкам газа, но и по поставкам транспортных услуг. Они тоже будут на конкурентном основании. А если это произойдет, наша ГТС будет, опять же, более чем конкурентами с подводными обходными газопроводами. И если мы полностью перейдем на европейскую систему, наша газотранспортная система, то, опять же, газ должен будет приниматься на восточной границе Украины. И дальше уже приниматься решение уже поставщику, значит, потребителям газа, по какой ветке и как и так далее. То есть, опять же, но это надо делать. И делать быстро, потому что это можно было бы уже, честно говоря, давно существенно продвинуться в этом направлении, потому что, да, действительно, что оператор, нам нужен серьезный партнер, который бы помог нам в этой ситуации работать и сохранять на балансе, по крайней мере, нашу ГТС. Но он же должен прийти... Это же понятно, что это будет европейский, ну, западный партнер или американский, или европейский. И он должен приходить работать в понятную ему систему координат, которая бы позволила, так сказать, все эти вещи использовать.
Сергей, вернемся напоследок, уже время поджимает, к вот Донецку с Луганской. С вашей точки зрения, кто заплатит, собственно говоря, вот те деньги за потребленный газ? Вот «Газпром» в Стокгольме требовал 1,3 миллиарда долларов заплатить. Стокгольм решил уже, что нет. Кто-то же все-таки, с вашей точки зрения, цифра это еще, вот как когда-то она, ну вот, собственно говоря, поднимется на поверхность. Можно посмотреть, например, вот Молдову и Приднестровье, да, где молдовский лидер в прошлом году заявил о том, что он отказывается до урегулирования конфликта и, скорее всего, оплачивать этот газ, который не потребляли, да, и, скорее всего, он будет списан.
Я повторюсь, есть решение международного арбитража, по которому мы не должны платить за газ, который поставляется на оккупированной территории, ну, на Вардлу. Поэтому «Нафтегаз» точно не будет платить за этот газ. Я, честно говоря, не знаю, я думаю, никто не знает правоотношения по поводу того газа, который поставлялся «Газпромом». Думаю, что их нету. Раз они выставляли счета, они подавали это, как будто этот газ подается в рамках контракта, который существует.
С Украиной.
Я думаю, да, что контракты никакие отдельно не заключались. Поэтому они сейчас вынуждены будут заключить контракт и решать с властями, как все-таки им будут гасить стоимость этого газа. Либо, так сказать, списать на политику. То есть война – это штука дорогая. И, ну, так сказать, это будет в рамках, я думаю, что, скорее всего, будет понесение, что это в рамках финансирования, значит, поддержки этих территорий и так далее. Ну, мне кажется, что такое решение.
Спасибо большое. Это был Сергей Дьяченко, энергетический эксперт, глава бюро комплексного анализа прогнозов. Включался президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут. Говорили о том, зачем «Газпром» дарит группировкам ЛДНР газ. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем свежую прессу.
Главарь группировки ДНР Александр Захарченко издал указ о переводе всех расчетов на российский рубль. Таким образом, российский рубль становится фактически валютой на оккупированной Донеччине, утверждает политолог Петр Олещук, пишет «Новое время». По словам политолога, введение российской валюты – это признак перехода неподконтрольной территории области под юрисдикцию России. И это все очень серьезно. Олещук отмечает, что Украину сейчас в очередной раз испытывают на прочность. Это как с первыми танками на Донбассе или первыми так называемыми гуманитарными конвоями. Это, по его мнению, официальное закрепление статуса российского влияния. Если руководители Украины это проглотят, то дальше будет попытка фейковой реинтеграции, когда все в ОРДЛО будет российским, включая деньги, утверждает политолог. Так называемых выборов главы народных советов на оккупированном Донбассе, запланированных на осень, может не быть, пишет сайт «Остров». Как пишет интернет-издание, причина в том, что в октябре истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса, принятого Верховной Радой Украины осенью 2014-го. Некоторые депутаты блока Петра Порошенко уже заявили, что в очередной раз продлевать действие закона не будут. Казалось бы, этот закон был принят еще в 2014 году и ни дня не работал. Так зачем он нужен? По словам автора статьи Сергея Гармаша, дело в том, что в нем прописан особый статус ОРДЛО, свои суды, милиция, особые отношения с Россией и так далее. Все то, для чего Москве необходим Минск, чтобы впихнуть Донбасс в Украину и сделать его своим политическим троянским конем в Киеве. И пока этот закон есть, он очерчивает рамки будущего существования ОРДЛО в Украине, как российского агента. Если же этого закона нет, то это дает Киеву в отношении Донбасса свободу действий, утверждает Сергей Гармаш. Разговор о том, что в Кремле всерьез решили сменить президента Беларуси, скорее всего, правда, пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что Россия приостановила предоставление кредитов Беларуси и намерена ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа, ссылаясь на потери своего бюджета. Москва, как утверждает еженедельник, субсидировала Минск не менее чем на 10 миллиардов долларов ежегодно. Что же касается Украины, то, как утверждает автор статьи Тарас Клочко, смена власти в Минске на более пророссийскую – это плохо. В любом случае, нынешних относительно хороших отношений между Минском и Киевом, как и взаимовыгодной торговли и совместных военно-технических разработок, больше не будет. А вот Северный коридор для российских войск и военные базы России в Полесье очень даже. Подробнее в статье «Конец белорусского чуда».
Полицейские из прифронтовой зоны Луганской области учатся оказывать домедицинскую помощь потерпевшим. В уникальном тренировочном центре в Днепре патрульные роты тактико-оперативного реагирования на практике отрабатывают системы восстановления дыхания, остановки кровотечения, спасения людей с сердечными приступами. Зачастую правоохранители прибывают на место инцидента раньше скорой. И для оказания первой помощи иногда важны даже секунды. Обучают копов по методике, принятой в странах Европы и США. Юлия Рацибарская продолжит.
Быстрее, давай, давай! Быстрее! Время!
Дымовые шашки, холостые выстрелы, жара. Обучение основам тактической медицины проходят на территории бывшего лакокрасочного завода в Днепре. В обстановке, приближенной к реальной и даже боевой, среди полуразрушенных цехов и зеленки, луганские полицейские учатся накладывать жгуты, оказывать первую помощь при травмах, восстанавливать дыхание, запускать сердце. И все это сразу после физических нагрузок. Полицейский из Северодонецка Тарас Бабкин после 6 часов интенсивной тренировки изнывает от жары и тяжелого бронежилета, но улыбается.
Тяжело, но это хорошо, так и должно быть. Лето, жарко, бронежилет не дает дышать.
Автомат вверх поднимись, как начнешь из страны, пойди замуж.
Среди 25 полисменов из Луганщины одна полисвумен. Елена Бондаренко из Лисичанска работает в патрульной полиции полгода.
И грабежи бывают, выезжаем, и драки, где повышенный уровень безопасности должен быть. Всегда надо быть готовым.
За 5 дней полицейские из Луганщины должны не просто освоить азы тактической медицины, а довести навыки до автоматизма. Учения в Днепровском центре «Патриот» первые и уникальные для Украины. Соблюдают стандарты развитых европейских стран. Директор программы по обучению Денис Сурков заявляет, нынешние полицейские не чета старой милиции. Та часто не оказывала первую помощь пострадавшим, чтобы не брать на себя ответственность, а просто дожидалась скорую. Новых полицейских действовать самим обязывает закон, говорит Денис Сурков.
А вони обязаны це знати і вміти, бо є закон про поліцію, який вимагає від них знати на дання невідкладної допомоги.
Інструктори, обучающие полицейских, подопечным очень требовательны. Ведь от того, чему те научатся, потом будут зависеть их собственные жизни и жизни других людей. Уверена инструктор Вера Бондаренко.
Даже обычная сердечно-легочная реанимация не все умеют проводить. Мы отрабатываем алгоритм.
Профинансировали тренинг в Днепре для полиции частные лица, среди которых чиновник Днепропетровской облгосадминистрации, сам уроженец Луганщины. Говорят, выделение бюджетных средств из-за бюрократии буксовала бы и затягивала процесс. А знания полицейским из прифронтовой зоны нужны уже сегодня. Глава патрульных Луганщины Александр Гостищев говорит, обстановка в регионе не самая спокойная.
Дуже зросла кількість поранень з вогнепальної зброї, з якими поліцейські стикаються на вулиці. Кожен день поліцейські рятують життя.
После тренинга в Дніпрі 4 учасників самі стануть інструкторами. Будуть обучати колег тактичній медицині дома на Луганщині. Юлія Рацибарська для Донбас Реалії із Дніпра.
До 2010 года город Доброполье Донецкой области считался самым маленьким населенным пунктом в мире, где ходил троллейбус. Впервые троллейбусы тут появились в 1968 году. Более 20 лет они ходили по двум маршрутам – от центра до шахты имени рабоче-крестьянской Красной Армии и от ремонтно-механического завода до шахты 1-2 Добропольская. С апреля 2009 года по городу ездил всего один троллейбус, а через 2 года троллейбусное сообщение было полностью закрыто. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
В Мариуполе запустили в соцсетях акцию ко дню государственного флага Украины, который отмечается, напомню, 23 августа. Акция называется «Мой флаг, моя гордость». Этот флешмоб из Мариупольского стал всеукраинским и продвигается в Фейсбуке под хэштегами «Мій прапор, моя гордість» и «My flag, my pride». Инициатива, которая состоит в том, чтобы сфотографироваться с флагом Украины, выложить фото с хэштегами и передать эстафету друзьям, принадлежит мариупольцу Кириллу Долимбаеву. Кирилл с нами сейчас на прямой телефонной связи. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, как такая идея у вас появилась?
Ну, эта идея, в общем, не нова. Мы уже, наверное, на протяжении 2 лет в преддверии наших национальных праздников Дня национального флага и Дня независимости Украины вывешиваю на балконы, ну, в узком кругу, национальную символику. Но сейчас решил я и еще там активисты мариупольские сделать эту акцию как бы всеукраинской. Сделали хэштег, сделали первую фотографию, выставили, сделали этот челлендж, сделали вызов там 3 друга и пошло. Сейчас подключилось очень много городов Украины, плюс даже за рубежа присылают фотографии, выставляют на своих страничках социальной сети Facebook.
Расскажите уже вот по вашим наблюдениям, много ли людей присоединяется, и расскажите, как это сделать для тех, кто еще не сделал.
Ну, то, что я могу лично отследить по Мариуполю, это уже более 200 фотографий на социальных страничках. Подключаются такие города уже, как Житомир, Полтава, Ивано-Франковск, Черновцы. с Франции скидывают фотографии. Сегодня буквально пришли две фотографии из оккупированного Донецка, оккупированного Луганска. Сделать это очень просто. Вы делаете на своей страничке в Фейсбуке фотографию с флагом Украины, выставляете хэштег «Мой прапор, моя гордость» или «My flag, my pride» и кидаете выклик 5-3 друзьям, чтобы они сделали такую же фотографию, и все.
Вы рассказали вот про Украину, про мир. А есть ли еще информация по Донецкой и Луганской областям? Люди, ну вот, поддерживают эту акцию, что интересно?
Да, конечно. Уже подключились представители госструктур, это заместители главы Луганской области, уже подключились силовые структуры Луганской, Донецкой области, подключилась СБУ, подключилась национальная полиция, выставляет тоже на своих страничках, на личных страничках, свои фотографии с флагом, с хэштегом. Но я же говорю, еще сегодня начали приходить фотографии с оккупированного Донецка, оккупированного Луганска.
Спасибо большое. Я добавлю от себя, что вы можете зайти на страничку Кирилла Далимбаева в Фейсбуке, найти его и прочитать, собственно говоря, о том, как присоединиться к этому флешмобу, если вы разделяете эту идею.
Закладка. Открываем Донбасс.
Весь шар земной с 5 материками, пройдя сквозь горе, голод и войну, хранит любовь, хранит ее одну, как лучшее, что создано веками. Спокоен мир, он отошел ко сну, пора любви, тела единством плавя, любовь рождает новой жизни пламя, качая колыбелью тишину. Во все века так было и так будет, жизнь для любви, любовь для жизни. Люди, ничто не созидается войной, любовь объединит все части света, и словно мать для сыновей, планета, земля нам станет родиной одной. Владимир Калиниченко «И обожжет вас пламя».
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Друзья, в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», радиостанциях «Пульс» и «Громадский радио», а также канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе, «Радио Донбасс Реалии». Сейчас время выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова.
В Константиновке спасатели пытаются потушить масштабный пожар в многоэтажном доме по улице Европейской. Очевидцы утверждают, что возгорание возникло на балконе квартиры на 7-м этаже. Огонь перекинулся на соседние квартиры. На месте происшествия работают 5 пожарных автомобилей и несколько бригад спасателей. О пострадавших не сообщается. Мариуполь снова лидирует по индексу загрязнения атмосферы. Исследование проводилось в январе-июне 2018 года среди 39 городов Украины, сообщает Интерфакс Украина. Среди городов с высоким уровнем загрязнения после Мариуполя находятся Одесса, Луцк, Каменская, Днепр, Киев, Николаев, Славянск, Кривой Рог, Краматорск, Рубежное, Лисичанск и Запорожье. Наименее загрязненный воздух в Горишних Плавнях, а также в Измаиле, Светловодске, Черновцах и Харькове. Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, сообщает пресс-служба украинского президента. Также, по данным пресс-службы, собеседники скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера Германии и президента России Владимира Путина, которая должна состояться 18 августа. Средний доход переселенцев в Украине на треть ниже прожиточного минимума, сообщает Международная организация по миграции, которая входит в систему ООН. По данным организации, опрос демонстрирует ухудшение ситуации в сфере трудоустройства для вынужденных переселенцев. По состоянию на июнь трудоустроены были 42% внутренне перемещенных лиц, что меньше на 6% по сравнению с мартом текущего года. На момент опроса 11% переселенцев активно искали работу и были готовы в течение 2 недель начать работать. Подавляющее большинство тех, кто искал работу, сообщили о трудностях, которые возникали во время поиска. Жители Мариуполя предупреждают об усилении шума в городе в связи с остановкой на ремонт доменной печи на Мариупольском металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба компании «Митинвест». Жители города просят сохранять спокойствие. Проводимые мероприятия безопасны и не оказывают воздействия на состояние окружающей среды, заверили на предприятии. На Киевщине начались съемки фильма под рабочим названием «Иловайская история». В основе сценария – история ветеранов-добровольцев батальона «Донбасс», которые принимали участие в боях за город. Съемки продлятся до конца октября. Полностью ленту должны закончить следующим летом. Премьера картины запланирована на 29 августа 2019 года к годовщине Иловайской трагедии. В массовке задействованы участники событий. И по прогнозам синоптиков, завтра, 17 августа, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 22, днем от 32 до 35 градусов тепла.
Друзья, как всегда, благодарю вас за то, что вы провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Нас всегда можно найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».